И таким образом я был в пути на Кавказ. Кстати, тоже это было все не очень просто, потому что шли загруженные поезда. А у меня с собой была, естественно, пилотка. Шинель, я уезжал, это был июнь месяц. Так что у меня была пилотка, была шинель, было летнее обмундирование. Мы в летнем обмундировании были всю зиму в Томске. Вот. И заветный котелок, в который можно было набрать что-то, но это солдатский котелок, и вещевой мешок, конечно. Я благополучно ехал в поезде, и когда я проснулся, привязанный там где-то на третьей полке, ну мы прямо ремнем от гимнастерки привязывались к трубе, чтобы не упасть, потому что мы узкие полочки такие там были, там можно было застуть и грохнуться вниз, но вот у нас была такая привычка, манера просто солдатская уже. Привязались, ехали, и я просыпаюсь, смотрю, никого рядом со мной нет. Сидят какие-то две женщины, с которыми я ехал. На столе там стоит мой самый знаменитый котелок и вещевой мешок. Я говорю, а где все? Все, говорят, побежали за гороховым супом. Я, естественно, быстренько выскочил из поезда, прибежал в этот самый в кормежный пункт, в столовую, короче, на вокзале. Я даже не помню, где это было. Мне дали быстренько этот самый, наполнили котелок гороховым супом. Но когда я возвращался обратно, я увидел, что моего поезда уже нет, он ушел. Я остался с одним котелком в руках и с пилоткой на голове, потому что без пилотки солдат не мог никуда выйти, естественно, это форма была. Тот все, что у меня осталось, да, я обратился к заведующему станции, говорю, давай, говорю, дадим сейчас вперед телеграммы по ходу поезда служебные, чтобы они сняли груз оттуда. Ну, короче говоря, следом должен был идти какой-то поезд, но он пошел что-то через 8 или 9 часов. Огромный интервал был. Я сел в этот поезд, естественно, сказал, что так и так. Меня посадили, не посадили, а просто в коридоре. Купейные вагоны были, мне эта самая проводница сказала, вот садись, говорит, на приступчик, когда доедет до того пункта, я тебя разбужу. Вот, но я уснул сходу, а когда я проснулся, я выяснился, я говорю, где мы стоим? Она, ух, я говорю, забыл тебя разбудить. Я выскочил уже мимо моего вагона, бегал дежурный по станции. Короче говоря, мне вернули мой мешок, шинель, все, что было у меня. Я был еще раз удивлен вообще теплом людей. Когда я взял в руки свой мешок, мне никогда в жизни такого порядка в моем мешке вещевом не было. Было все сложено, все, что я забыл. Все перевязано, все перезавернуто аккуратненько. Вот эти две женщины, которые видели, когда я выскакивал из вагона поезда, они мне укомплектовали, как я понимаю, все люди, которые меня не знали, которых я больше никогда не видел. Но вы знаете, что вот это человеческое тепло почувствовать вот так вот дистанционно, это просто особенно важно, когда вот оказывается в таком идиотском положении. Дурацкое положение, полная беспомощность. Обратиться некому, ничего кроме бумаг. Единственное, что у меня были документы мои в гимнастерке, но, естественно, нигде не оставлял, никуда не вынимал, мы спали с ними всегда. Вот. И так я добрался до Армавира. Уже на перекладных, потом тоже с поезда на поезд, добрался до Армавира. Там были мои родители. Я приехал, это было конце июля месяца. И отец мой, который, о котором я говорил уже, что он был начальником цеха завода, и он был руководителем эшелона, который вез эвакуированных на Кавказ. И его сотрудники, сотрудники других цехов завода, короче, отец приехал туда уже руководителем эшелона и был сразу назначен начальником местной промышленности Армавира. Ну, там промышленность весьма ограничена была, но тем не менее вот такая должность была. И совершенно неожиданно мы выяснили, что мы следили за продвижением войск, мы чувствовали, что идет наступление немецкое. И когда мы узнали, что они подходят к Ростову, началась, надо сказать, ну не суматоха, но в нашем случае, начали думать о том, как выбираться из Армавира поглубже. Вот, отцу поручили эвакуировать там часть промышленности, дали лошадь, дали телегу, лошадь с жеребенком, короче говоря, которые потом совершенно неожиданно, короче говоря, все уехали, отец остался, занялся этой эвакуацией. И когда мы уже начали собираться уходить, то погибла лошадь, убил ее осколком снаряда, который бомбили. А я при этом спал, кстати, на скамейке буквально, ну, в 20 метрах от этого места, просто во дворе домика, где мы жили. И дело кончилось тем, что когда мы пошли пешком, у меня на руках была вещи, которые мы тащили с собой, которые можно было как-то реализовать, и сестренка маленькая, которая была 4-5 лет тогда. Ну, и, короче говоря, мы уходили пешком, вышли из Армавира, и навстречу идет народ. Они: куда вы идете? Я говорю: вот так и так идем в Орджоникидзе. Куда Орджоникидзе, когда Орджоникидзе занят немцами, и мы идем оттуда. И в этот момент как раз вот эта кавказская группа была вся окружена, потому что были высажены в Орджоникидзе, ну, в нынешнем Орджоникидзе были выброшены десанты, и мы оказались в немецком кольце, деваться было некуда. Ну и оказались совершенно в другой жизни. Я уже не говорю там о бомбежке, это все бомбили, перебомбили, да. Но у нас особое положение было связано с тем, что мы ко всем прочим неудобствам еще были еврейской семьей. Вот. Было дано предписание всем евреям надеть там самые повязки на рукава, обозначить себя, ну и так далее, и так далее. Дальше началась жизнь на оккупационной территории. И так далее. Вот так я оказался на совершенно неожиданно для себя попал в оккупационную зону. Вот так это было.
Вы сейчас сказали про то, что
да.
Вот про то, что вы страдали от того, что были еврейской семьей, да. А у меня такой вопрос: а вообще в жизни вы сталкивались с какими-то стереотипами общества, не обязательно связанными с еврейством, может быть, связанные с возрастом или с полом, или, ну, вот как-то были какие-то вот
знаете,
такие...
Я вам скажу, я до того, как я попал в оккупацию, я, ну, может быть, грубо сказать, что я не понимал вообще, что это такое. Дело в том, что у меня семья была абсолютно ленинградская семья. Мы никто не знал еврейского языка, кроме бабушки, которая тоже в свою очередь была когда-то там в каких-то революционных движениях и тоже толком самое, не знала языков. То есть дома Мы все были коренные ленинградцы все, короче говоря. Поэтому мы никогда ничего не чувствовали. В школе я никогда в жизни не чувствовал ничего. У нас была компания, я вам скажу, я понятия не имел, кто какой национальность, то есть об этом вообще даже и речи не было. Ну просто никто не задумывался, вот если я сейчас задним числом могу проанализировать, кого только у нас не было. Были все, были и русские, были и евреи, и поляки были, и грузины были. Ну, короче говоря, но в жизни мы были очень тесны, и оставшиеся в живых после войны мы продолжали еще много лет встречаться друг с другом и с преподавателями школы, которая тоже была абсолютно интернациональная. Вот этот, я бы сказал, интернациональный дух, который, наверное, он из школы шел и полностью поддерживался в семье. То есть мы никогда не... Мы знали только еврейские анекдоты, которые рассказывались просто как остроты. И вот это, ну это были и армянские, и еврейские, и грузинские, и их рассказывали в компании. Все шутки, которые были, все слабости, которые были. А мы были абсолютно интернациональны. Я бы даже сказал, пожалуй, намного сильнее интернационально, чем сейчас.
Скажите, пожалуйста, а в детстве вы не слышали такого выражения «мальчики не плачут»?
Нет.
Нет? А вам не говорили?
Нет. Я вам скажу, я вообще никогда не был в партии. Я просто сам не плакал, то есть я выражение слышал, но никогда не относил это. Я никогда не был плаксой. Во-первых, и надо сказать, я даже не помню поводов, которые бы заставляли меня плакать.
А вот какие-то возрастные... выражения типа там «вырастешь, поймешь», вот что-то такое не звучало никогда в школе, может быть, что, ну, вот такие, знаете, стереотипы роста, что пока маленький.
Вы знаете, по-моему, я как-то не чувствовала, знаете. Я, наверное, это связано с тем, что я жил среди сверстников, понимаете? И мы жили все одной компанией, плотно. Причем мы встречались и в школе, и домами. Мы ездили куда-то вместе. И эта компания была настолько плотной, что вот она была как панцирь, защищала нас. Наверное, защищала, я так думаю, что защищала нас как-то от внешнего мира. Я прекрасно помню давние-давние годы, когда я мальчишка шел по фонтанке, а на трубах, которые парового отопления, которые лежали поверх мостовой фонтанки, спали беспризорники. Но это где-то мои начало 30-х годов, я это прекрасно помню, когда этих беспризорников вылавливала милиция. Но они как-то, нас, школьников, они никогда не трогали, и мы с ними не цеплялись. Надо сказать, что в школе были драки. Вот это были. Но внутри школы никогда этого не было. Удрали школу со школой, двор на двор, вот это было. А раздору внутреннюю, я не знаю, может, поэтому я сейчас далек, в общем, от всех этих дрочливых мыслей, не только в узком, но и в широком смысле слова.
Скажите, что в жизни главное?
Главное в жизни, я бы сказал так, одним словом не назовешь, но я бы назвал целеустремленность, которая необходима. Нужно, когда идешь, надо знать, куда идешь, в какую сторону, во всяком случае, это раз. И отношение к людям. Доброе отношение к людям.
Возможно ли совместить эти два понятия?
Конечно. Естественно, да. Это показала моя последующая работа, когда мы шли очень направленно, но я уже был руководителем довольно большого коллектива, но мне казалось, что самое важное – объединить коллектив так, чтобы не было больших разногласий, чтобы именно стремиться к той цели, которая поставлена, при максимальном учете пожеланий каждого из участников. А люди были совершенно разные, были удивительно талантливые люди, были средние люди, были разные степени личной успешности, будем говорить. Но это никогда не мешало совместить одно с другим, потому что вот в этих случаях общее отношение к людям, я вам скажу, потом уже многие годы, когда уже я стал начальником подразделения, приходилось достаточно часто разбирать всякие конфликты, которые возникали между людьми. Но это естественно. Конфликты на служебной почве, на личной почве, на... Поводов для ссор было много. У меня всю жизнь был закон такой. Разговаривать вместе. Пожалуйста, есть вопрос к кому-то, давай зови того и давай вместе. И это быстро приучало людей к тому, что вот я не принимал жалобы одного на другого, понимаете? Но это было вот законом организации коллектива для меня.
Вы о чем-нибудь жалеете?
О потере близких, конечно. Казалось, что можно в жизни много было сделать, но это не идет ни в какое сравнение с потерями близких, которые наносят травму на всю жизнь, конечно.
А без чего в жизни можно прожить?
Жизнь, наверное, в разное время, это звучит по-разному, просто. Доходы никогда не должны быть определяющими, я так сказал. Без больших доходов.
А без чего нельзя прожить?
Ну, естественно, без любви нельзя прожить.
Если бы вы могли вернуться в детство, ну вот, на день, что бы вы сделали?
Знаете, я не жалею о прошедшем детстве, поэтому мне казалось, что то, что я получил в детстве, и образование, хорошее образование в школе, честно скажу, для меня никогда не составляло трудностей что-то написать, что-то о чем-то рассказать. Для меня это было нормой. Я никогда не боялся, для меня это никогда не было сложностью. И надо сказать, что вообще... Чем меня радовали, не радовали, наверное, счастливили педагоги, они всегда учили не данному чему-то конкретному, а общему подходу к вещам. Я бесконечно благодарен в этом смысле преподавателям, моим детским руководителям. И надо сказать, что это я чувствовал вот все свои годы, буквально все годы.
Скажите, а подростковый кризис у вас был какой-нибудь?
Нет. Вы знаете, что у меня подростковый кризис наткнулся на войну. Это были самые предвоенные годы, и война, которая... Мне пришлось, по сути дела, спасать мою семью. так случилось во время оккупации. Я буквально за несколько дней стал абсолютно взрослым человеком. Потому что в оккупации, когда мы оказались, отец был избит там первые дни на улице. Вот. И дальше для того, чтобы спасти, это была основная задача моя. То есть мы обсуждали все с отцом, но и с мамой, естественно, но это была и сестренка маленькая на руках. Но родители были... Вы знаете, что я был молодым в те годы, наверное, я как-то, может быть, даже недопонимал тогда всех сложностей того, что нас ожидает. Но мне казалось, что я был полон энергии. И вот случилось так, что мне приходилось даже, не приходилось просто, просто быть в гестапо для того, чтобы спасти семью. Но, конечно, это непросто было. Это было непросто, потому что этому предшествовал, ну так, грубо говоря, серьезный. Ну, вначале было страшно, потом было сомнительно. Страшно и за себя, и за семью, потому что нужно было выбирать шаги, которые мне не давали права оступиться вообще, понимаете? То есть один неверный шаг мог привести к гибели всех. А случилось это так, я могу рассказать два слова, если это не было.
Еще не упала, но на пути.
Я боюсь, что сделать хуже.
Ну, два слова, может быть, об этом времени вообще чуть-чуть. Потому что когда все это случилось, и когда мы оказались в кольце, по собственной инициативе к нам подошла старшая по дому, которая была в Армавире. Она была партизанкой 18 годов. Женщина одинокая, и сказала, что вы знаете, что первое, что нам сделать, надо ликвидировать все ваши документы. И она все записи в домовой книге, где мы все были зарегистрированы, ну, по мере поступления, она регистрировала всех проживающих. Она сказала, я просто ликвидирую эти листы, все вырву их, и это кое-что сделала. С этого начнем вот так. А дальше, когда уже мы поняли, что началась атака на вообще все, вот, все еврейское население, потому что предупредили о том, что все должны быть, были выпущены листовки по городу и объявления везде наклеены о том, что все евреи должны зарегистрироваться в еврейском комитете. Все евреи подлежат эвакуации в гетто и так далее, и так далее, и так далее, где будет все обеспечено и так далее. Ну, короче, вот такого рода. Вот. И все обязаны носить эти желтые звезды на груди. Я, и вот тогда отец мой, который вышел с этой, надел этот самый звезду, его и началось с того, что его избили. Это было в Армавире. И избили приезжие, пришедшие вместе с оккупантами. Это были какие-то, как я понимаю, полицаи, которые шли хвостом с задницами. А дальше начался вопрос, возник вопрос о том, что делать с регистрацией в еврейском комитете. Значит, все, кто не зарегистрируется, будут уничтожены. Там было написано, четко и по-русски. Мы в то время не знали о существовании всего того, что было на Западе, вот этих лагерей смерти. Слухи-то до нас не доносились. Вот. Но тем не менее, мы решили семью сделать таким образом. Мама моя была похожа на армянку. Она была такая жгучая брюнетка. И когда мы там оказались, ну, первое, с чего началось, мы попали к нам в лагерь просто с отцом сразу. Забирали всех мужчин. Вот. И первое, что я получил, меня избили первый раз в этом лагере. Просто какие-то полицаи подошли и начали бить меня. Причем я пошел за водой просто. Это было поле, окаймленные колючей проволокой, были все предупреждения, что ни один человек не имеет права выйти, будет расстрелян. Ночью раздавались там какие-то хлопки выстрелов, убивали, не убивали, я не знаю. Но в целом еще в таких условиях мы оказались с отцом в лагере. А до этого в какой-то момент в лагере это было, я даже не помню, сколько дней мы там были, но палящее солнце, здесь было нечего практически. Нам, пока мы шли туда, нас вели колонной в этот лагерь. Мы набрали полные карманы урюка, которые нам давали женщины. А в этот момент как раз сушили абрикосы там все. И всей колонии давали, вели всех мужчин, короче говоря. Забрали, с этого началось первые дни оккупации. Ну вот, и потом совершенно неожиданно было объявлено о том, что вот с такого-то, в такой-то день рабочие такого-то завода могут покинуть лагерь. Потом другого завода, потом третьего. Ну вот. Когда меня избили, я ничего не сказал отцу, но ему сказали соседи по шалашу. Мы там делали укрытие просто от палящего солнца южного, было очень тяжело укрыться. Ему сказали, что так это меня отлупили там достаточно жестко, но надо сказать, что когда меня начали бить так по-серьезному, вскочили люди из-за моей спины буквально. Я не видел никогда этого человека. Пожилой человек. Сколько ему было маленького роста, щупленький. Он буквально как кошка прыгнул на этих ребят. Что вы привязались к пацану? Короче, причем это было настолько резко. Нормальный, спокойный русский человек набросился на этих ребят настолько, что они отступили, вот эти двое, которые били меня. Ну, я, естественно, был умылся, привел себя в порядок, пошел к отцу тогда, а потом отцу рассказали, что меня били. И мы поняли, что надо каким-то образом уходить из лагеря. Потому что родили рабочих одного завода, другого завода, а мы-то нигде не работали. Значит, дальше идет фильтрация чистая. И на какой-то день, я уже не помню, на какой, мы с отцом вместе с другими рабочими какого-то завода, я уж уже не помню, вышли из лагеря просто. И на пути в лагерь, как раз по дороге, встретили, я встретил маму с сестренкой маленькой, еще одна женщина, которые шли нам навстречу. Просто они знали, что людей выпускают, а мы сидим. Мама, и я увидел маму абсолютно жгуче черные волосы было до этого. Мама была почти седая. Ну вот и мы пришли довольно рано что-то делать, короче говоря. И вот эти... После этого уже появились повестки о еврейском комитете, который всех регистрирует. Я пошел в еврейский комитет посмотреть, где это. И надо сказать, что он на меня произвел убогое впечатление. Люди уговаривали обязательно зарегистрироваться, поскольку все будут вывезены, дают вывезти все, что есть дорогое с собой, так что такие условия, что надо уезжать. Я пришел домой с мыслью о том, что уезжать нельзя. И дальше шаги были такие. Мы, поскольку документы были уничтожены, мы не уничтожили, спрятали документы, а из книг все были выписки уничтожены, то подали заявление маме на паспорт. На паспорт с маминой девичьей фамилией. И написав, что мама армянка. А в Армавире как раз где это все происходило, было много, ну, просто это армянский город в значительной степени. И мама получила этот паспорт. Когда я пошел следом, уже как полуеврей, пошел в полицию, начальник полиции, и там была обозначена же моя фамилия Йоффа, начальник полиции сказал, что нет, что это жиды. Я знаю их, поскольку отец был там руководителем местной промышленности. И никаких паспортов не выдавать, без гестапо ничего не делать. Короче говоря, мне надо было пойти получить справку гестапо о моей национальности. И вообще, что со мной делать. Паспорт нельзя выдавать, и так далее, и так далее. Первое, что я, когда пошел в гестапо, пошел я один туда. Первый раз. Пошел в гестапо, и мне сразу сказали, я пошел с мамой туда, мы вместе пошли. Что вот моя мать армянка. И надо ли мне регистрироваться в этом комитете, задал я вопрос. И, короче говоря, мне эта девушка, переводчица, которая сидела в этом гестапо, оттуда выходят эти самые такие упитанные немцы в этих... До сих пор они у меня в памяти остались. Она сказала, вы знаете, не ходите регистрироваться. И мы пришли домой, вообще не понимая, что делать. Не регистрироваться, с одной стороны, говорят, не надо. Я понял, что меня где-то каким-то десятым чувством, я понял, что не надо регистрироваться. А когда я пошел уже второй раз один в полицию, мне сказали, что идите в гестапо, и пускай они определяют, что с вами делать. Я пришел в гестапо уже второй раз один, сам по себе. И сказал, что вот так и так просят установить национальность. Они улыбнулись и написали по-немецки, что установить национальность, выдать паспорт. По-немецки текст. Я вернулся в полицию. Там сидят наши девочки. Они говорят, мы ни черта не понимаем, что тут написано. Я говорю, ну, если хотите, я вам переведу. Конечно, переведи, иначе. Короче, я им перевел, что национальность установлена, выдать паспорт. И таким образом я получил паспорт. Вопреки всем этим самым препятствиям начальника полиции. Тогда уже мы были, после этого мы уже были хальпьюды, это называется, полуевреи. И таким образом мы оказались единственными, еще одна семья была. Там муж и жена были, двое, он еврей, она русская, они остались живы. Вот эти Бернштейны и мы остались единственными живыми в Армавире. Все остальные были уничтожены. По пути к нам за несколько дней до этого к нам, очевидно, сказали, что мы евреи, и что подойдите, пришла женщина, которая относительно молодая женщина с ребенком, девочкой лет 5. Светленькие оба, совершенно не похожи на евреев, короче говоря. Но она сказала, что она бежит из Польши, а за ней все время идут немецкие войска. И что дальше она идти не, просто не в состоянии. Мы сказали, что категорически не хотите регистрироваться. Но больше мы ее не видели. И эта девочка, вот, и эта женщина, белокурая, чудесная девчонка, она просто передала. Все были уничтожены до одного человека. Все были вывезены на кирпичный завод рядом с Армавиром, все были расстреляны там. Поэтому я остался чудом в живых вообще. Так сложилась моя жизнь.
Мы с вами беседовали до интервью. Я спросила про страх. Не боитесь ли вы?
А чего мне бояться? Чего мне теперь бояться? Поэтому дело, для меня понятие страха вот такого не существует. Именно потому, как-то, вы знаете, тогда это молодость, наверное, спасала. А поскольку вот я так чудом, буквально чудом остался в живых, потому что я мог быть расстрелян в любой момент.
Спасибо.
Просто сыграла вот такая сообразительность и все.
Спасибо. На этом мы заканчиваем. Стоп. Ой, мне кажется, что с вами можно говорить вечно.
Со мной?
Да. Что это просто десятая часть того, что мы могли бы записать.
А если еще у костра, так вообще.
Да, да. Давайте мы сделаем.